Новости часа представила Светлана Обратнова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В России начался сбор подписей под обращением с требованием отставки премьер-министра Владимира Путина. На Украине создана новая правящая коалиция и избран глава правительства. По данным журнала Forbes, число российских миллиардеров за последний год увеличилось вдвое. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Российская оппозиция и просто политически активные россияне начали сбор подписей за отстранение Владимира Путина от власти. Документ с призывом к такому шагу опубликован в интернет-издании «Ежедневный журнал», после чего сайт сразу же подвергся хакерской атаке. О том, почему политики, экономисты и правозащитники хотят ухода Путина от управления государством, в материале моего московского коллеги Данилы Гальперовича.
Уход Владимира Путина от власти в России помог бы стране во всех аспектах ее жизни, считают те, кто подписал документ с ясным названием «Путин должен уйти». В документе свои имена, под которым поставили ведущие деятели российской демократической оппозиции, говорится, что нынешний глава российского правительства и лидер «Единой России», цитата, «превратился в символ безжалостной по отношению к своим собственным гражданам, коррумпированной и непредсказуемой страны». Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, поставивший свою подпись под документом, уверен, что уход от путинизма открыл бы путь для необходимых России политических реформ и позволил бы сделать сразу несколько важных шагов.
Первое, отменить политическую цензуру на телевидении и в значимых средствах массовой информации, политически значимых. Второе, отменить репрессивное законодательство о регистрации партии и о выборах. Третье, в 2011 году провести выборы в Государственную Думу не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, чтобы было представительство региональное, а не только партийное. Четвертое, немедленно освободить Ходорковского и потом Лебедева, а также всех политзаключенных, с тем, чтобы репрессии, которые были за эти годы, чтобы они ушли в прошлое. Вот эти четыре политических момента, на мой взгляд, они очень сильно изменят страну и довольно быстро ее изменят. Очевидно, что уход Путина означает либерализацию политической системы. Очевидно, что уход Путина – это конец вот этой коррумпированной чекистской группировки. Очевидно, что уход Путина означает возврат утраченных гражданских и политических прав людей.
Адвокат Михаил Трепашкин, также подписавший открытое письмо, убежден, что в России юридический климат после ухода Путина от власти стал бы более здоровым.
Дело в том, что, несмотря на то, что он прогласил как бы диктатуру закона, в действительности у нас творилось беззаконие. И я вот отслеживал, откуда корни идут. Они практически идут от Верховного суда, который у нас по статье 126 Конституции, для разъяснения права применения на практике того либо иного закона. Конечно, отслеживалось то, что, поскольку это шло сверху, что больше не по закону судили, а по заказу, как дадут указания, такое решение вынесут. Путин призывал во многих своих высказываниях откровенно к беззаконию. Ну, например, помним все его вот это высказывание «мочить в сортире». Это значит без суда и следствия применять какие-то меры к людям. Мы знаем, что он нарушал неоднократно даже право, гарантированное Европейской конвенцией, право на жизнь, когда в Норд-Осте задержанных, уже обезвреженных, вместо того, чтобы, как говорится, подвергнуть суду, их просто-напросто по указанию Путина расстреливали. И таких случаев очень-очень много. У нас в результате вот этой политики, которая укоренилась при Путине, безнаказанность судей и так далее, тысячи невиновных людей оказались в тюрьмах. Очень-очень много людей по политическим мотивам сидят.
Экономисты среди подписавших документ также есть, и их анализ вполне схож с анализом политиков и юристов. Потеря Владимиром Путиным и его союзниками рычагов управления экономикой в ручном режиме пошла бы стране только на пользу. Так считает член партии «Яблоко», экономист и бывший депутат Государственной Думы Алексей Мельников.
У власти путинисты находятся 11 лет. 11 лет. Значит, в том, что по-прежнему огромная часть российской экономики – это все-таки сырьевой комплекс, это очевидно, здесь надо что-то менять. И очевидно, что пребывание дальнейшего власти этого человека, оно эту проблему не решит. Есть две основные проблемы, которые связаны с тем типом экономической системы, которая существует в России при Путине. Первая проблема, общая проблема – это отсутствие конкуренции. Это монополизм. Последствия достаточно очевидны, и никакой, кстати сказать, контроль антимонополизма антимонопольных органов при таком типе организации экономики, который исповедует Путин, он не способен решить проблему. Наиболее очевидная вещь, это каждый радиослушатель, живущий в России, может почувствовать на себе рост тарифов ЖКХ. Очень яркий пример. Значит, вторая проблема, это проблема нерационального использования общественных ресурсов. То есть это те деньги, которые люди собирают в виде налогов. Это в связи с тем, что существует коррупция самого высшего уровня, до самого нижнего, эти средства используются неэффективно. Значительная часть этих средств разворовывается по тем или иным схемам, по тем или иным, так сказать, формам. И поэтому проблема здесь заключается в следующем. Правильно не просто добиваться ухода Путина, но этот уход может дать первый шаг к реформированию действительно к серьезным изменениям экономической системы. В ее движении в сторону более конкурентной экономики, следовательно, производящей для потребителей услуги и товары с меньшими ценами. И второе, к такому типу экономики, который позволит более эффективно использовать общественные ресурсы, то есть ресурсы, собираемые в бюджеты.
В международной политике изменение имиджа России и отношений Москвы с западными демократиями было бы явным плюсом. И все это тоже возможно лишь при условии, что Владимир Путин не будет фактическим хозяином страны. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит политолог Андрей Пиантковский.
Я думаю, что исчезнет, в конце концов, шизофреническое упоминание НАТО как основной военной угрозы России, в то время как НАТО прямо сейчас решает за нас очень важную задачу безопасности в Афганистане. Просто объективно наши интересы там совпадают. И, соответственно, мне кажется, довольно быстро будут, по крайней мере, отменены те капитулянские соглашения о совместном освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, которые Путин и Медведев заключили в прошлом году с Китаем. И вообще более реалистично будет рассматриваться и анализироваться китайская угроза российскому суверенитету на Дальнем Востоке.
Интернет-сайт издания «Ежедневный журнал», опубликовавшего документ, уже долгое время подвергается кибератаке. Зайти на него можно, что называется, через раз. Но уже появился отдельный интернет-сайт с текстом письма, и подписей под этим текстом становится все больше. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы», появление обращения с требованием отставки нынешнего главы российского правительства Владимира Путина. Обращение, напомню, появилось на сайте «Ежедневного журнала». Сейчас существует уже и новый сайт, где можно подписаться под этим обращением. К этой теме мы еще будем возвращаться. Ну, а в Москве сейчас 16 часов и 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Николаем Азаровым. Кандидатура Азарова предложила президенту созданной сегодня в Верховной Раде новая правящая коалиция. В нее вошли фракции партии регионов, блока Литвина и коммунистов, а также группа независимых депутатов. В Москве правозащитники, организовавшие митинг за реформу МВД, который прошел в субботу, сегодня принесли в приемную президента России резолюцию со своими требованиями и плакат с подписями участников акции. В Алтайском крае прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления лекарственными препаратами 4 женщин в сельском роддоме. Одна из них погибла, другая родила мертвого ребенка. Вице-президент США Джо Байден призывает не откладывать начало мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Выступая в Тель-Авиве, Байден подчеркнул, что налаживание диалога с палестинцами должно стать приоритетной задачей израильского руководства. Афганистан не желает становиться ареной борьбы за политическое влияние между ведущими западными региональными державами. Об этом заявил афганский президент Хамид Карзай, комментируя прозвучавшие в среду обвинения в ведении двойной игры в Афганистане, которыми обменялись в адрес друг друга Иран и Соединенные Штаты. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Она посвящена сегодня 70-летию окончания советско-финской войны. Кому сегодня выгодна версия, согласно которой зимняя война 1940 года не провалившаяся агрессия СССР, а, цитата, «оболганная победа Сталина». В передаче участвуют историки Павел Аптекарь, Марк Солонин и Баир Иринчеев. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Итак, время гостей на «Волнах Свободы» в 19 часов сразу после новостей. Не пропустите. Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это австрийская печать. О том, какая тема больше всего волнует сегодня австрийскую прессу, рассказывает наш корреспондент в Вене Мария Клайн.
В минувший понедельник кандидат на пост президента Австрии Барбара Розенкранц выступила с заявлением, которое стало предметом обсуждения всех средств массовой информации страны. Заявление последовало за скандалом, разразившимся после выдвижения ее кандидатуры от праворадикальной партии «Свободы» и некоторых сентенций, прозвучавших в ее интервью. Особенно встревожило общественность Австрии то, что Розенкранц поставила под сомнение некоторые положения закона, запрещающего деятельность неонацистских организаций, использование нацистской литературы и символики. По ее мнению, они затрагивают право граждан на свободу слова. На вопрос о том, что ей известно о газовых камерах, в которых во время Второй мировой войны погибли миллионы людей, Розенкранц ответила, что ее знания ограничиваются школьной программой. Известно, что в 1960-70-х годах австрийские историки уклонялись от обсуждения этого вопроса. В результате, по требованию издателя популярной газеты «Кроненцайтунг», Розенкранц клятвенно заверила нацию, что не намерена выступать за отмену закона о противодействии нацизму, а также не разделяет идеи национал-социализма. Заявление кандидата на пост президента стало темой номер один для прессы. Влиятельные газеты «Стандарт» и «Пресса» дали слово политикам, представляющим социалистическую партию, партию «Зеленых», которые считают, что заявление Розенкранц не содержит прямого и четкого осуждения идеологии национал-социализма. В одном из материалов «Стандарт» рассказывает о семье Барбары Розенкранц, 51-летней матери 10 детей и, в частности, о ее муже, известном праворадикальном активисте и издателей пронацистских листовок. В интервью газете «Пресса» Розенкранц заявила, что не всегда согласна с мужем, однако взгляды его не осудила. Выборы президента Австрии, назначенные на 25 апреля, обещали быть спокойными и безальтернативными. Нынешний глава государства, социалист Хайнц Фишер, чрезвычайно популярен и баллотируется на второй срок. В связи с этим другие партии решили не выдвигать своих кандидатов. Однако лидер партии «Свободы» Хайнц Кристиан Штрахе объявил, что не сдаст без боя Хофбург, бывшую резиденцию австрийских кайзеров, где теперь находится администрация президента. Теперь процент поддержки Розенкранц на выборах зависит от общей явки избирателей. По мнению известного австрийского политолога, профессора Фрица Плассера, правоэкстремистских взглядов придерживаются не более 5% населения страны. В основном люди старшего поколения.
Активность избирателей будет, скорее всего, низкой. Многие просто не воспользуются своим правом голоса. По двум причинам. Одни из них не пойдут голосовать, потому что уверены, доктор Фишер и так будет избран явным большинством голосов. Граждане, традиционно голосующие за народную партию и имеющие претензии к нынешнему главе государства, не пойдут на выборы, потому что народная партия не выдвинула своего кандидата. Что касается молодежи, я полагаю, активность будет очень низкой. Я не могу себе представить, что такая личность, как Розенкранц, способна вдохновить молодежь или мобилизовать молодых людей своими идеями.
Выдвижение праворадикального политика Барбары Розенкранц на пост президента Австрии, ее двусмысленные заявления, реакция политиков и общественности, поддержанные средствами массовой информации, придали австрийской политической жизни скандальную интригу. Вопрос в том, как относится ко всему этому обществу, нужна ли ему подобная дискуссия, или было бы лучше, если бы выборы оставались безальтернативными, а сложные вопросы без ответов, говорит профессор Плассер.
Лично я предпочел бы безальтернативность. Это вовсе не означает, что я против разумных, глубоких дискуссий о прошлом страны и о периоде национал-социализма. Однако, я подчеркиваю, это должны быть разумные, спокойные и деловые дискуссии, способные дать информацию и разъяснения. То, с чем мы столкнулись сейчас, это очень резкие, связанные с определенным инцидентом споры, в которых нет места ни исторической подоплеки, ни пониманию исторических фактов. Мне особенно жаль, что Австрия, вероятно, вновь попадет в фокус обсуждения международной прессы по темам, связанным с конкретным случаем и совершенно не характерным для австрийского общества.
Конечно, обидно, когда внимание международного сообщества привлекают события, бросающие тень на репутацию страны. Можно вспомнить скандал 1986 года, когда на пост президента Австрии был избран Курт Вальдхайм, упорно отрицавший, что во время Второй мировой войны служил в войсках вермахта в Греции и Югославии. Международная реакция тогда возмутила австрийцев как вмешательство во внутренние дела страны. Дискуссия о нацистском прошлом и настоящем Австрии, вероятно, все-таки назрела. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
На Украине в Верховной Раде создана новая правящая коалиция и назначено правительство во главе с Николаем Азаровым, передает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
В новую коалицию, получившую название «Стабильность и реформы», вошли 235 парламентариев. Кроме фракции пропрезидентской партии регионов, коммунистов и блока Литвина, к большинству присоединились четверо внефракционных депутатов и 12 перебежчиков из блока Тимошенко и «Нашей Украины» народной самообороны. Такой формат коалиции стал возможным после того, как накануне был принят Верховной Радой и подписан главой государства закон о внесении изменений в парламентский регламент, который предполагает, что большинство могут формировать не только фракции, как гласит Конституция Украины, но и отдельные депутаты. Спустя 2 часа после объявления нового формата правящей коалиции в парламенте утвердили и весь состав нового правительства во главе с регионалом и одним из ближайших президентских соратников Николаем Азаровым. Он занимал посты вице-премьера и курировал экономическую политику в 2 правительствах Виктора Януковича. Отвечая на вопросы депутатов, Азаров заявил, что его кабинет министров готов к непопулярным мерам.
Разумеется, если необходимо будет принимать жесткие меры, мы объясним людям, какие это жесткие меры, и мы пойдем на их принятие. Ни у кого сомнений никаких не должно быть, потому что ситуация в стране, конечно, критическая. Мы должны использовать все абсолютно ресурсы бюджета, экономики, ресурсы людей богатых.
Вице-премьером, возглавившим экономический блок правительства, стал бронзовый призер первого тура президентских выборов бизнесмен Сергей Тегибко. По президентской квоте назначены министром иностранных дел, посол Украины в России Константин Грищенко, министром обороны, бывший командующий ВМС Украины адмирал Михаил Ежель и председателем службы безопасности, до этого времени первый заместитель руководителя спецслужбы Валерий Хорошковский. Оппозиция считает антиконституционными и большинство и его правительства. Тем не менее, регионалы утверждают, что коалиция вполне законна до тех пор, пока Конституционный суд, куда уже обратились оппозиционеры, не докажет обратное. Впрочем, по словам депутата от партии регионов Ирины Гориной, даже если коалиция стабильности реформы будет признана нелегитимной, она продолжит работу и глава государства не будет распускать Верховную Раду. Такое право президент получает по Конституции, если парламент в 30-дневный срок после распада прежней коалиции не сможет сформировать новую, говорит Ирина Горина.
Мы уверены в том, что Конституционный суд подтвердит правильность сейчас нашего подхода. Но даже если будет и наоборот, то коалиция будет работать, и у президента останется только право, а не обязанность, допустим, распускать парламент и точно так же влиять на работу правительства.
Между тем, блок Тимошенко объявил себя единственной настоящей оппозиционной силой к режиму Виктора Януковича и планирует в ближайшее время создать теневое правительство будущего. Одной из его главных задач лидер оппозиции Юлия Тимошенко назвала защиту государственной собственности от пришедших в правительство олигархов и их ставленников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В прокуратуре Воронежской области на совещании по вопросам соблюдения законодательства обнародованы результаты прокурорской проверки городского УВД и его отделов. Прокуратура внесла более 30 протестов и 6 представлений об устранении нарушений. Кроме того, были проведены еще несколько процессуальных проверок в отношении сотрудников городских отделов милиции, где находились незаконно задержанные, рассказывает Михаил Жеребятев.
О событиях, всколыхнувших городскую окраину, рассказывает инспектор по делам расследования общественной организации «Комитет против пыток» Дмитрий Утукин, в течение 5 дней знакомившийся с обстановкой на месте.
А есть 2 больших эпизодов длящихся. Во-первых, это драка, которая произошла между местными жителями, ее первопричина так и не удалось выяснить. Версия местных жителей там странная, и версия милиционеров странная. По версии местных жителей они просто стояли никому не добрые, милиционеры их начали бить. Ну, и версия милиционеров такая же, примерно, они выехали на задержание некого преступника, почему-то без удостоверения, без наручников, без табельного оружия. Вот, и тоже местные жители стали их избивать. Дальше начинается самое интересное. Три человека оказываются задержаны за совершенно другое преступление, не связанное с этой дракой. Вот, и начинаются проверки, начинаются задержания, начинаются репрессии в поселке. Причем я с уверенностью могу сказать, что задерживаются не только люди, которые участвовали в драке, но и люди, которые совершенно не имели никакого отношения. Ну, то есть, кто, например, подходил под описание или по возрасту. Есть три жалобы со стороны гражданских людей. У них есть соответствующие медицинские документы о том, что нанесли причины следственного повреждения. Ни у кого практически не были составлены никаких ни протоколов, ни приводов, ничего. Да, единственное, одного человека продержали там почти сутки, да, и что понятно, что ему нужно было что-то оформить. Ему выписали протокол, что он якобы в соседнем городке, а ругался матом на остановке. Он утверждает, что он в этом городке даже не был никогда.
Нередки случаи обращения пострадавших к воронежским правозащитникам. Слово Ольге Гнездиловой, юридическому советнику межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземье».
К нам в межрегиональную правозащитную группу обращаются граждане, которые уже получили отказы на возбуждение уголовного дела, отказы иных компетентных органов в расследовании жестокого обращения в милиции. А в этом году у нас было порядка 70 обращений, которые мы сопровождали как в судах, так и писали отдельные запросы, жалобы гражданам. Но по данным прокуратуры Воронежской области, к ним в год обращаются порядка 3000 граждан с жалобы на превышение должностных полномочий сотрудникам милиции. Это цифра по Воронежской области. К сожалению, только менее 1% дел заканчиваются возбуждением уголовного дела, расследованием. Небольшое количество дел доходит до суда. И часть приговоров сотрудников милиции, к сожалению, до сих пор носит условный характер. В этом году нами направлены 4 жалобы в Европейский суд по правам человека на жестокое обращение в милиции, незаконное задержание и отсутствие эффективных средств правовой защиты внутри России. Эти дела связаны все с городом Воронежем.
Родственники потерпевших, правозащитники и адвокаты сталкиваются подчас с довольно неожиданными версиями событий, которые излагают люди в форме. Обычно такие изложения происшествий истолковываются в пользу причастных к конфликтам милиции с горожанами представителей правоохранительных органов. Вячеслав Битюцкий, руководитель региональной организации «Мемориал», вспоминает одну такую громкую историю. Случайный пассажир якобы подсел в частную машину стража порядка, который в тот момент был в гражданской форме.
Потом этот гражданин якобы в процессе движения машины напал на него, сидящего за рулем, чтобы машину эту украсть. Известный случай угона машины в движении нападением на водителя. По-моему, история не знает таких вариантов. Потому что ты, когда начинаешь с водителем бороться, ты уж не знаешь, что останется от водителя, от тебя и от машины. Куда ты ее потом будешь сдавать? Какой утиль? То есть все начинается с вот такого чуда, о котором рассказывает этот милиционер-водитель. Рассказывает он следователю, потому что он еще с двумя милиционерами, товарищами, которые тоже случайно встретились на дороге, обезвредил этого бандита и привезли они вместо этого бандита в больницу котлету. Я видел акт экспертизы. 48 ранений, в том числе в череп проникающих, там, в общем, короче говоря, от этого якобы нападающего они привезли котлету. И доказали, что это он действительно напал. Они еще успели даже его допросить перед тем, как он умер, якобы. Но человек с 48 ранами едва ли способен давать показания милиционерам, лежа у обочины дороги.
По итогам совещания областная прокуратура поставила под свой контроль устранение нарушений в работе городского УВД и одновременно объявила об усилении надзора за деятельностью органов внутренних дел областного центра. Михаил Жеребятев, Радио Свобода, Воронеж.
В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Николаем Азаровым. Кандидатуру Азарова предложила президенту созданная в Верховной Раде новая правящая коалиция, в которую вошли фракции партии регионов, блока Литвина и коммунистов, а также группа независимых депутатов. В Москве правозащитники, организовавшие митинг за реформу МВД, сегодня принесли в приемную президента России резолюцию со своими требованиями и плакат с подписями участников акции. Сайт интернет-издания «Ежедневный журнал» подвергся атаке хакеров. Главный редактор сайта Александр Рыклин в интервью «Радио Свобода» сообщил, что редакция связывает атаку с опубликованным накануне обращением гражданам России с призывом «Путин должен уйти». В Алтайском крае прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления лекарственными препаратами 4 женщин в сельском роддоме. Одна из них умерла, другая родила мертвого ребенка. Вице-президент США Джо Байден призывает не откладывать начало мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Выступая в Тель-Авиве, Байден подчеркнул, что налаживание диалога с палестинцами должно стать приоритетной задачей израильского руководства. Афганистан не желает становиться ареной борьбы за политическое влияние между ведущими западными региональными державами. Об этом заявил афганский президент Хамид Карзай, комментируя прозвучавшие в среду обвинения в ведении двойной игры в Афганистане, которыми обменялись в адрес друг друга Иран и Соединенные Штаты Америки. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свободы» можно найти на сайте нашего радио. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И традиционно в нашей программе в это время включение главного редактора сайта Людмилы Телень. Людмила, здравствуйте. Традиционный вопрос. На какие материалы вы бы советовали обратить внимание сегодня?
Добрый день. Наши слушатели и читатели, конечно, уже знают, и не только из эфира «Радио Свобода», что сегодня ровно 25 лет с того момента, как Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС. И достаточно много материалов, которые опубликованы на сайте, посвящены именно этой теме. Но я бы хотела рассказать об одном, к которому имею некоторое личное отношение. 5 лет назад, когда праздновалось 20-летие с момента вступления Горбачева в должность, бывший главный редактор газеты «Московские новости» Егор Яковлев решил усадить за неформальный разговор отцов перестройки Михаила Сергеевича Горбачева и Александра Николаевича Яковлева. И сам, естественно, поучаствовать в этом разговоре. Разговор, по мысли Егора Яковлева, должен был быть неформальный. Поэтому собирались в ресторане, никто был не ограничен во времени. Собирались обсуждать все, что только можно обсудить. По счастливому стечению обстоятельств я тоже оказалась 4-м участником этого разговора. И это было действительно для меня очень серьезным впечатлением, потому что несколько часов люди, которые изменили ход современной истории, говорили о делах страны как о своих очень личных делах. У них была масса общих впечатлений, хотя к этому моменту их уже связывали, хотя и близкие, но весьма непростые отношения. Поэтому разговор был временами достаточно нервный. Частично стенограмму этого разговора я тогда опубликовала в газете «Московские новости». Что-то осталось в виде текста. К сожалению, практически не сохранилось записи. Я имею в виду аудиозаписи. Сохранились только какие-то фрагменты, 30 минут из 4-часового разговора. И вот мне показалось, что сегодня уместно было бы вернуться к тому разговору, потому что, на мой взгляд, он был весьма показательным и говорил об этих людях очень многое. Часть этой стенограммы сегодня опубликована на сайте «Радио Свобода». А кусочек из аудиозаписи пройдет сегодня в эфире Ирины Лагуниной в программе «Время и мир». Это то, что удалось вытянуть в нормальном качестве благодаря нашему коллеге Илье Точкину, который потратил на это много часов. Но мне кажется, эту запись можно слушать, хотя она, конечно, не очень качественная.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Москве правозащитники, организаторы митинга за реформу МВД, который прошел в субботу, принесли сегодня в приемную президента России резолюцию со своими требованиями и плакат с подписями участников акции, рассказывает Максим Ярошевский.
В приемную президента сегодня с резолюцией пришли всего 4 человека во главе с правозащитником Львом Пономаревым. У входа их встретили фотографы и журналисты, а в дверях – милиционер. Последний сообщил, что пропустит внутрь только инициативную группу из тех самых 4 людей. Однако перед тем, как войти, участники этого похода решили продемонстрировать тот самый плакат, под которым 6 марта на митинге за реформу МВД подписались более 100 человек. В мгновение ока рядом с инициативной группой появились около 10 милиционеров. Демонстрация плаката – это несанкционированный митинг, заявили они.
Я журналистам показываю плакат по их просьбе.
Вот это плакат, который мы передаем президенту. Он с подписями. Это не анонимный документ. Проголосован на митинге за реформу милиции. Все мы показали вам, ребята?
Все показали.
Перепалка длилась около 2 минут. В результате фотографам позволили на протяжении минуты плакат снимать, после чего Лев Пономарев и его соратники зашли в приемную. Задержались они там всего на 10 минут, говорит координатор движения обороны Олег Козловский.
Мы надеемся, что президент, если он действительно, как он утверждает, гарантирует права граждан и Конституцию, что он отреагирует на эти требования, собственно, российских граждан.
Интервью немногочисленным журналистам члены инициативной группы давали, не отходя от входа в приемную. Этот факт милиционеров уже никак не волновал, говорит член движения «Солидарность» Сергей Давидис.
То, что мы, по крайней мере, донесли, это, ну, наш вклад в то, чтобы помочь, по крайней мере, государству осознать потребность. Не сейчас, но потом, может быть, они будут помнить о том, что им это было предложено. Чуть-чуть, капелька на правильную чашу весов, скажем так.
Вместе с плакатом организаторы митинга «Милиция. Перезагрузка» передали резолюцию, написанную после субботней акции на Триумфальной площади. Ее участники требуют смены руководства МВД вместе с его главой Рашидом Нургалиевым, сокращения численного состава милиции и повышения зарплаты сотрудникам правоохранительных органов, а также запретить использовать ОМОН во время гражданских акций, говорит правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Медведь должен понять, либо он проводит реформу милиции, тогда он станет, как говорится, президентом, который провел реформу милиции. А если он поручает это делать точно милиции, которая сейчас существует, то это, прежде всего, он теряет лицо, президент России. А милиции терять уже нечего. Она и так давно потеряла лицо. То, что нам хотя бы разрешили показать этот плакат, это уже некое достижение. Значит, милиции была дана команда не препятствовать нам особенно.
Передача резолюции и плаката завершилась без происшествий. Сразу после того, как ее организаторы спустились в метро, от приемной администрации президента уехал автобус с милиционерами. Узнать их точку зрения, стоит ли реформировать МВД, не удалось. Обращайтесь в пресс-службу, там знают лучше, отвечали стражи порядка. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16:38. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. И программу продолжает рубрика «Политика онлайн». Если судить по росту числа миллиардеров, мировая экономика начинает восстанавливаться, и тон здесь задает Азия. Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей планеты. Россияне возвращаются в этот список, но уступают пока миллиардерам из Китая, ну а лидируют в списке Forbes миллиардеры из Соединенных Штатов. Подробнее подсчитывает чужие деньги мой коллега Валентин Барышников.
Число новых миллиардеров в мире – верный признак глобального экономического выздоровления, считает главный редактор журнала Стив Форбс.
Число миллиардеров выросло из 793 в прошлом году до 1011 в этом, почти до рекордного уровня 2008 года. Вместе эти миллиардеры стоят 3,6 триллиона долларов. По сравнению с прошлогодними 2,4 триллиона долларов, это 50-процентный рост.
Главный сюрприз форбсовского списка – новый богатейший человек планеты. Это мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим, персональное состояние которого оценивает в 53,5 миллиарда долларов. Далее следуют американцы, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, долгие годы возглавлявший список миллиардеров, и крупнейший предприниматель в инвестиционной сфере Уоррен Баффет. Оба они пожертвовали миллиарды на благотворительность, что и позволило Слиму занять первое место в списке Forbes. Миллиардеры живут в 55 странах. В списке две новые страны – Финляндия и Пакистан. Средний миллиардер, если так можно выразиться, обладает 3,5 миллиардами долларов. Это на 0,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. В списке 89 женщин-миллиардеров, менее 10% от общего числа. 12 из этих женщин – новички. Самым молодым миллиардером является основатель социальной интернет-сети Facebook, американец Марк Цукербергер. Его состояние оценивает в 4 миллиарда долларов. На пресс-конференции в Нью-Йорке Стив Форбс заявил, что Азия лидирует в мировом финансовом восстановлении, и число миллиардеров в этой части света отражает заметные изменения в мировой экономике и растущую мощь развивающихся стран. По словам Стива Форбса, Америка отступает. Обычно примерно половина миллиардеров были американцами, теперь лишь 40%. США по-прежнему доминируют в мировой экономике, но их дела не столь хороши, как у остального мира в выздоровлении после финансового кризиса, считает главный редактор журнала Forbes, основываясь на рейтинге. В прошлом году глобальный финансовый кризис заставил почти 300 человек покинуть список Forbes. В этом году 164 из них вернулись. Еще 97 человек впервые попали в список. Среди вернувшихся много россиян. Ведущий сотрудник Forbes'а Луиза Кролл сообщила:
Владимир Лисин теперь самый богатый россиянин. Среди россиян появилось мало новых состояний. Я думаю, в списке 3 новых российских миллиардера. Но очень многие вернулись из тех, кто в прошлом году выпал из списка из-за падения цен, и теперь они вернулись. Они не на том же уровне, где были пару лет назад, но теперь у России в списке 62 миллиардера. Она третья в мире после Китая, у которого 64 миллиардера.
Forbes использует 40 журналистов в 13 странах, чтобы собирать данные о состояниях и проверять информацию для ежегодного списка богатейших людей мира. По словам Луизы Кролл, Forbes рассылает анкеты людям, которые, по их мнению, могут входить в список, и получает три основных типа ответа. Люди, которые отвечают на все вопросы и пытаются убедить Forbes, что они богаче, чем они есть на самом деле. Люди, которые сотрудничают, но не раскрывают всю информацию, которую у них просят. И люди, которые отказываются сотрудничать вовсе. Как отмечает Луиза Кролл, многие российские миллиардеры относятся к третьему типу.
В России много людей, которые не хотят быть в списке. Они не хотят сотрудничать, они жалуются на то, что мы их включаем в список.
По словам Луизы Кролл, россияне часто представляют трудные случаи для сотрудников журнала, пытающихся отделить факты от вымысла. В качестве примера такой нелегкой работы редактор привела Елену Батурину, жену мэра Москвы Юрия Лужкова и единственную в списке Форбса россиянку.
Мы не слышали «постучим по дереву». Мы не слышали жалоб в этом году. У нас были проблемы с ней в прошлом, когда наши коллеги в Forbes Россия, работавшие с нами над списком, делали этот материал, но мы увидим. Очевидно, она выиграла от общего восстановления на рынке недвижимости и в строительном секторе.
Батурина, состояние которой оценивается в 2,9 миллиарда долларов, известна своим агрессивным подходом к сообщениям в СМИ о ее бизнес-деятельности и состоянии. В 2007 году ее компания Intego с успехом судилась с российским изданием Forbes'а по поводу статьи о ее бизнесе, а в 2010 году с газетой Sunday Times of London, сообщившей, что Батурина собирается приобрести эксклюзивную недвижимость в британской столице. Миллиардеры пытаются отмалчиваться по многим причинам, от соображений собственной безопасности до желания скрыть свои возможные действия от конкурентов. Однако иногда это просто проблемы с женой, отмечает Стивен Форбс.
Классическая история подобного рода была у нас несколько лет назад. Один из людей в списке горько жаловался не на наши оценки его богатства, а на то, что он находится в середине бракоразводного процесса, и теперь его жена будет знать, сколько требовать.
Это был Стивен Форбс, главный редактор журнала Forbes. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Николаем Азаровым. Кандидатуру Азарова предложила президенту созданная сегодня в Верховной Раде новая правящая коалиция. В нее вошли фракции партии регионов, блока Литвина и коммунистов, а также группа независимых депутатов. В Москве правозащитники, организовавшие митинг за реформу МВД, который прошел в субботу, принесли в приемную президента России резолюцию со своими требованиями и плакат с подписями участников акции. Сайт интернет-издания «Ежедневный журнал» «Ёж» подвергся атаки хакеров. Главный редактор журнала Александр Рыклин сообщил, что редакция связывает атаку с опубликованным обращением граждан России с призывом «Путин должен уйти». В Алтайском крае прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления лекарственными препаратами 4 женщин в сельском роддоме. Одна из них погибла, другая родила мертвого ребенка. Вице-президент США Джо Байден призывает не откладывать начало мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Выступая в Тель-Авиве, Байден подчеркнул, что налаживание диалога с палестинцами должно стать приоритетной задачей израильского руководства.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Не доспорили. Михаил Горбачев и Александр Яковлев. Неизвестная беседа о перестройке.
Комментарии экспертов.
Как отрегулировать процент явки избирателей на встречу дню местных выборов в России.
Право автора.
Девочка в наручниках. Журналист Владимир Абаринов. О власти полицейских в США.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В России будет введен полный запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. Соответствующие поправки в законодательство уже обсуждаются в правительстве страны. Эксперты не исключают, что подобные ограничения в будущем будут распространены и на другой, менее слабый алкоголь. С подробностями Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Сегодня в России вопросы ограничения времени продаж алкогольной продукции отнесены к компетенции региональных властей. В Москве, например, торговля крепким спиртным в целом запрещена с 11 часов вечера. Однако по отдельному согласованию с префектурами возможен и круглосуточный ее режим. Теперь федеральный центр планирует установить единое правило, оставив регионам право самостоятельно сокращать время продаж, но никак не увеличивать его. Впрочем, о временном интервале запрета ведомства пока не договорились. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка предлагает сделать это с 9 часов вечера до 11 часов утра, а Министерство промышленности и торговли с 11 до 8. Говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Речь идет о том, что нельзя будет продавать алкогольную продукцию после какого-то установленного времени. Сейчас в Москве и в Московской области есть ограничения. С 11 часов вечера нельзя продавать алкогольную продукцию свыше 15%. Предлагается распространить общие запреты на территорию всей страны, потому что сегодня право устанавливать ограничения времени есть у субъектов Российской Федерации. Инновации законопроекта является то, что это право будет иметь уполномоченное ведомство Российской Федерации.
Запрет на розничную торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время, как считают авторы законопроекта, должен не только привести к более цивилизованному потреблению алкоголя в барах и ресторанах, на которые запрет не распространяется, но и снизить количество правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения. Кроме того, как считает Павел Шапкин, новое правило сделает более прозрачным и сам алкогольный рынок.
В стране 180 тысяч розничных точек, которые торгуют спиртным. И если будут общие правила, общая система декларирования, то это придет к тому, что больше порядка. К тому же отчетность, которую представляет эта розничная торговля, будет как-то сочетаться с той отчетностью, которую представляет производитель алкогольной продукции, вот так называемой системой ЕГАИС. К тому же в некоторых субъектах ограничение времени установлено, в некоторых субъектах Российской Федерации не установлено ограничение времени. Считается, что для того, чтобы меньше потребляли алкоголя, нужно, чтобы все-таки ограничения по времени действовали на территории всей страны.
Крупные производители и продавцы алкоголя, уже прогнозирующие увеличение доли теневого рынка, тем не менее вряд ли станут жестко выступать против предлагаемых правительством ограничений. Как считают эксперты, от них пострадают в первую очередь маленькие торговые точки. Каковы могут быть масштабы этих потерь? Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Максим Клягин.
В крупном супермаркете или там дискаунтере с большим ассортиментом на долю ночных продаж алкоголя будет приходиться, ну, сравнительно небольшая сумма, ну, скажем, там, в пределах, наверное, нескольких процентов от продаж, от общего оборота, да, в ночное время. В то же время в небольших магазинах, которые во многом ориентированы именно на продажу алкоголя в ночное время и имеют подобное разрешение, эта доля может быть заметно выше. Я так предполагаю, что 50%, может быть, даже и 80% от всей ночной выручки в день она может достигать.
В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что в целом производители и продавцы крепкого алкоголя больших убытков не понесут. Более того, он готов согласиться с распространением подобных ограничений и на другие спиртные напитки, включая пиво.
Я не думаю, что это как-то сильно скажется на объемах продаж, просто, наверное, будет меньше негативных последствий, поскольку подвыпившие люди вряд ли, так сказать, получат возможность пойти среди ночи и догнаться. Эта мера только снизит общую криминогенную ситуацию, но не повлияет, скажем, там, кардинально на объем продаж. Если у людей какое-то мероприятие, они просто заранее купят. Вообще, если говорить об ограничениях по времени, то, наверное, целесообразно распространить эти ограничения на все виды алкогольной продукции и пива, а не только на алкогольную продукцию, крепость уже 15%.
Впрочем, как отмечает аналитик «Финама» Максим Клягин, ввести запрет на ночную торговлю пивом будет сложнее, поскольку этот напиток по российскому законодательству не является алкогольным.
Я так подозреваю, для этого придется вводить какие-то изменения в законодательство. Например, все чаще в последнее время звучат призывы перевести пиво в статус алкогольных напитков. Да? То, соответственно, конечно, очень серьезно изменит всю дистрибуцию. Я думаю, что запрет ночных продаж пива – это даже менее болезненная вещь, чем просто изменение статуса со всего этого сегмента рынка.
Изменение же правового статуса пива приведет к заметной коррекции правил торговли им, в том числе и в системе налогообложения. Максим Клягин продолжает.
Даже не о налоговой политике речь идет, а в первую очередь о том, что продажи пива, как вы знаете, лицензии не требуются. Соответственно, огромное количество в процентном соотношении, 50-60% пива продается как раз в нестационарных объектах розничной торговли, в маленьких магазинах, ларьках и так далее и тому подобное. А это значит, что им, соответственно, или придется получать эти лицензии, что довольно сложно, как вы, я думаю, догадываетесь, да? Либо терять значительную часть дохода. Ведь посмотрите на любую палатку, процентов 70 из ее ассортимента – это, собственно, пиво.
Несмотря на то, что о точных параметрах запрета на ночную торговлю спиртным в правительстве пока не договорились, никто не сомневается, что компромисс будет найден уже в ближайшее время. В связи с этим, по прогнозам, новые правила вступят в действие еще до конца текущего года.
Это была «Экономическая панорама» и автор сегодня Иван Трефилов. Ну а завершит первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Британии, и она из цикла «Старейшая печать мира», посвященного прессе Великобритании. На этот раз речь пойдет о журнале «London Review of Books», который интеллектуалы выписывают не только ради материалов, но и литературные темы. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян рассказывает об одной, о еще одной причине популярности издания.
Журнал London Review of Books, сокращенно LRB, начал существование более 30 лет назад и с тех пор превратился в одно из наиболее важных литературных изданий не только в Британии, но и в Европе. Помимо рецензий и критических статей, здесь публикуют короткую прозу и стихи, эссе на всевозможные культурные темы, а также уделяют большое внимание политике. По замыслу основателей журнала, он должен был сделаться европейским эквивалентом знаменитого New York Review of Books. В какой-то степени это удалось. Циркуляция LRB, выходящего раз в две недели, приближается к 50 тысячам экземпляров. Цифра для издания подобного рода впечатляющая. То, что в литературном отношении журналу мало равных, признают почти все, кто интересуется данным вопросом. Главное, за что критикует LRB, крайняя левизна в сочетании с открытыми антиизраильскими настроениями. Владелица и главный редактор журнала Мэри Кей Уилмерс некогда заявила в интервью: «Я абсолютно враждебно отношусь к Израилю, потому что это лживое государство». За последние 10 лет основная часть журнала не особенно изменилась, во всяком случае в том, что касается политических убеждений, которые там высказываются. Зато большой путь проделала колонка частных объявлений. Кроме обычных «сниму квартиру для работы над романом», нынче тут можно найти настоящие жемчужины народного творчества. Для этого стоит лишь заглянуть в раздел объявлений о знакомствах. Идея его создания принадлежала Дэвиду Роузу, в то время ассистенту по рекламе.
Sort of would be a good idea to have some kind of contact
Мне показалось, что неплохо было бы сделать такую колонку для взаимодействия читателей друг с другом. Ведь этих людей связывают общие литературные интересы. Я подумал, может получиться забавный раздел, который принесет и дополнительный доход журналу. В этих объявлениях поражает способность авторов иронизировать над собой. Порой их письма честны до жестокости, порой абсурдны, а главное, невероятно смешны. Так оно и продолжается с самого начала, 98-го года. По-моему, наиболее интересно в этой колонке то, что ее авторов и читателей отличает высокий интеллект. Этот раздел целиком и полностью принадлежит им, является плодом их собственного творчества.
Успех, выпавший на долю колонки, стал неожиданностью для Дэвида Роуза и его коллег. Разумеется, они рассчитывали не только на письма от одиноких сердец, ищущих партнеров для совместного изучения трудов Жака Деррида. Однако никто и не подозревал, что объявления о знакомствах перестанут нести свою обычную функцию и превратятся в особый жанр, где убийственная самоирония смешивается с писательскими амбициями, нередко образуя мини-шедевры. К 2006 году популярность колонки достигла такого масштаба, что лучшие объявления выпустили отдельной книжкой. В ней попадаются неплохие образчики британского юмора. Например, такое признание: застенчивый, толстый, некрасивый мужчина средних лет, подверженный долгим приступам приятной жалости к себе, ищет невозможного. Или такое: негодяй, полный и законченный, не отвечайте ни за что, пожалеете. Или: это объявление – мой последний шаг по дороге к покорению мира. Или совсем просто: смотри выше, но лучше образован и начитан. Плюс больший размер бюста. Мужчина 38 лет. Как писала газета «Таймс» по поводу эксцентричности авторов объявлений, создается ощущение, будто заглядываешь под стол, за которым сидят солидные профессора, и видишь там кружевные чулочки. Что движет людьми, сочиняющими абсурдистские миниатюры и готовыми заплатить 80 пенсов за слово? Видимо, желание не столько найти спутника жизни, сколько дать выход остроумию, а то и потайным мыслям. У Дэвида Роуза существует своя теория на этот счет.
Представьте себе, что происходит, если вы рекламируете себя, перечисляя все свои положительные качества. Скажем, вы пишете: «Я выпускник Принстона, высокого роста, хорош собой, люблю гулять по берегу, увлекаюсь поэзией Уолта Уитмана». Вы говорите себе все эти замечательные вещи, а никто на ваше объявление не отвечает. В результате нетрудно впасть в депрессию. Те, кто пишет в LRB, поступают иначе. Они до такой степени скрываются за своими шутками, что им удается вывернуться из любой ситуации. Человек может сказать: «Я лысый, раздражительный, вздорный, неуверенный в своей сексуальной привлекательности. Не исключено, что так оно и есть. Пускай». Если ответа не будет, он может сделать хитрый ход и заявить: «А, это я просто так, шутки ради сочинения».
Колонка объявлений о знакомствах, несомненно, способствовала повышению прибыли London Review Books. Кстати, приходится и грант, получаемый изданием со дня открытия от Британского совета по искусству. Сегодня его сумма составляет 21 тысячу фунтов в год. Однако до решения всех финансовых проблем LRB очень далеко. Как недавно выяснилось, долги журнала превысили 27 миллионов и продолжают расти. Кредитор издания – семейный трест, наследницей которого является Мэри Кей Уилмерс, дочь еврейских иммигрантов, уехавших в Америку в 30-е годы. Насколько можно судить по заявлениям обеих сторон, на уплате долгов никто не настаивает. Хозяйка и главред журнала комментируют сложившуюся ситуацию односложно. «Да, это деньги моей семьи. Да, долги растут уже не первый год. Это не моя забота. В моем видении только запятые». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – сегодняшняя годовщина 25-летия прихода Михаила Горбачева к власти. Ровно 25 лет назад он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Воспоминания об этом событии, его последствиях в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Пользуясь случаем, хочу отдать дань памяти тем героическим тибетцам...
Отстаивая свою позицию в Верховном суде, Ольга Кудешкина, помимо прочего...
Самое важное для обеих сторон – создать атмосферу доверия в ходе
переговоров. Мы будем в правовом поле пытаться арестовывать ту собственность.
Первый строгий выговор начальнику УГИБДД.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».